Разве что сознанием честно исполненного долга, да еще тем, что в злоключениях своих они не были одиноки, в те времена наследников в домах знати было намного больше, чем уделов и должностей при дворе. И обедневшие, захудавшие отпрыски знатных семейств повсюду росли в числе. Некоторые излишне критически настроенные современные историки ставят под сомнение традиционную генеалогию Конфуция на том основании, что она встречается лишь в поздних источниках, и сам Конфуций ни разу не упомянул о ней. В беседах и суждениях не упоминается и имя отца Конфуция. Там его называют просто «человеком из Цзоу». Поэтому современные критики конфуцианства полагают, что версия о царском происхождении учителя Куна была сочинена его последователями для того, чтобы поднять авторитет родоначальника их школы. Конечно, в претензиях на родство кунов с легендарными царями легко угадываются амбиции знатного, но захеревшего рода, и переоценивать их значение не следует. Однако известно, что сам Конфуций считал себя потомком сунской знати, а в сунском царстве был только один клан, носивший фамилию Кун. Другое дело, что Конфуцию, сыну мелкого военачальника, не с руки было подчеркивать свое благородное происхождение перед лицом куда более именитых и могущественных людей. Да он и не думал об этом. Для него всегда было важно не благородство крови, а благородство сердца. И сам он едва ли не более всех прочих деятелей китайской истории способствовал тому, что аристократизм в Китае не принял ту сословную окраску, которую он имел, скажем, в средневековой Европе или Японии. Но вернемся к Шулянхэ. Как бы ни уверял тот себя, что достойно прожил свою жизнь, все же его главный долг перед предками остался невыполненным. Он так и не обзавелся наследником. Родить сына, что может быть проще? В молодости он и сам так думал, а в жизни вышло по-другому. Когда подошел срок обзавестись семьей, отец с матерью, как было принято в семьях служилых людей, сами подыскали ему подходящую невесту, выбрали счастливый день для свадьбы, позвали колдуна отогнать злых духов от новобрачных, дали семье невесты выкуп и помолились предкам о рождении сына. Вскоре молодые уже ждали первенца. К огорчению молодого отца на свет появилась девочка. Потом жена родила ему и вторую дочь, и третью, и пятую, и седьмую. А сына все не было. Никакие посулы духом, никакие заговоры и талисманы не помогали. Соседи уже чуть ли не в глаза подсмеивались над Шулянхэ, такой здоровяк, а сделать себе мальчика не может. Шутки соседей стерпеть было нетрудно. Но как снести гнев предков? Ведь только мужским потомкам дозволяется подносить душам усопших родителей жертвенное мясо и вино, молить их о защите от напастей и благоденствии дома. Если некому будет заботиться о них в подземном царстве мертвых, где вечно текут струятся желтые ключи, им суждено навеки стать злыми духами, терзаемыми голодом и жаждой, и в целом свете уже никто не сможет им помочь. Неужели такая горькая участь уготована небесами честному старому служаке? Другой на месте Шулянхэ давно уж обзавелся бы второй женой и с ней попытал бы счастье. Но, видно, храбрый воин крепко любил свою супругу и все надеялся, что рано или поздно она подарит ему наследника. Восьмой ребенок снова оказался девочкой. Шулянхэ рискнул попытать счастье еще раз. И снова дочь, девятая по счету. Это было чересчур даже для такого любящего мужа. Ему уже пошел седьмой десяток, и медлить было нельзя. Он взял вторую жену, и, о счастье, через год у него родился-таки сын. Но горю отца не было предела, когда он, развернув лоскут, в который завернули новорожденного, увидел его неестественно подвернутую ножку и понял, что сыну суждено до конца жизни быть хромым. Обычай же строго запрещал калекам приносить жертвы усопшим предкам. Обращаться, будучи увечным или раненым, с молитвой к тем, кто дал тебе твое тело и продолжает жить в нем, считалось у древних китайцев непростительной наглостью.